Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами поговорим, конечно же, о той великой дате, которую мы отмечаем. Это день памяти святого равноапостольного князя Владимира. И в этот же день празднуется, соответственно, день крещения Руси. Это настолько важная дата, настолько важное событие и настолько важная личность, что иногда даже теряешься, думая, с чего, собственно, начать, почему нам это так важно, почему так необходимо помнить об этом событии, об этом человеке, о том, что он сделал для нас. И я попробую начать... Может быть, самого простого. С того, что благодаря князю Владимиру мы стали христианами. Благодаря князю Владимиру мы приобщились к христианской вере. Потому что величайший дар, который человек может только приобрести, величайшее сокровище, которое только можно иметь, это православная вера. Потому что вера – это не просто часть там, национальной идентичности, это не просто что-то такое, что делает нас, как-то отличает нас от других людей. Знаете, вот как иногда люди противопоставляют. Вот, там, я православный, там, они католики. Или я православный, они там какой-то другой веры. Ну, не в этом дело. Дело в том, что православная вера дарует нам вечную жизнь. Бог так создал человека, что человек призван к жизни вечной и блаженной. И обрести эту вечную жизнь можно только через спасительную веру в Господа нашего Иисуса Христа. Человек, который обрел веру во Христа, обрел тем самым жизнь вечную и блаженную. Он обрел величайшее благо, которое только вообще может быть у человека. Поскольку все, что мы имеем в этой жизни, все это мы обречены потерять. В конце концов, мы обречены, естественно, умереть. И что бы мы ни имели в этой жизни, какие-то богатства, какие-то там славу, известность, все что угодно, все блага, которые мы имели бы в этой жизни, мы их неизбежно утратим. Даже если мы будем жить в самой славной и могущественной стране, даже если мы будем обладать самыми большими богатствами, никто не возьмет ничего с собой на тот свет. Но Евангелие говорит о том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Что каждый человек призван Богом к вечному спасению, к тому, чтобы войти в Божью семью, к тому, чтобы обрести блаженную вечность. Как говорит Священное Писание, нам предстоит смерть, какой-то период существования вне тела и воскресение из мертвых. Святой апостол Павел говорит о приближающейся к нему мученической смерти. Он говорит: «Желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». То есть человек сидит под стражей. Он ожидает смерти. И он говорит с дерзновением, с ликованием: «Желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». И мы видим, как в жизни наших предков появляется надежда. Мы видим, как появляется это обетование вечной жизни. Потому что все ничто, все утечет сквозь пальцы. Чего бы человек ни добился в этой жизни, он все это потеряет. И замечательная фраза, которую сказал известный такой человек Стив Джобс, который некоторое время назад умер, в 56 лет, еще не старым человеком, умер от рака, с кем угодно может случиться. Люди умирают, в том числе не старыми, в том числе даже и молодыми. И он добился по мирским меркам замечательного успеха. Он создал процветающую компанию, которая привлекла огромное количество потребителей, заработал какие-то невероятные деньги. Огромная совершенно компания с огромным оборотом. В общем, человек добился успеха, какого-то великого успеха по мирским меркам. И он сказал такие слова: «Чем больше я смотрю на людей, тем больше мне кажется, что цель, которую перед собой каждый человек ставит, это стать самым богатым покойником на кладбище». Потому что, это действительно бессмысленно. Я как-то видел в интернете, ходит такая картинка, где сверху нарисованы два дома. Один какой-то такой рассыпающийся, какая-то хибарка, в которой живут какие-то, очевидно, нищие люди. А с другой стороны, шикарный особняк. И написано: вот богатые, а вот бедные. А снизу изображение двух совершенно одинаковых свежевыкопанных могил. Написано: вот богатые и бедные. На самом деле, действительно, все земное ускользнет из нас сквозь пальцы. То, что остается, это жизнь вечная и блаженная, которую дает Христос. И все остальные блага, которые могут быть у человека, они обречены уйти у него сквозь пальцы. Вот все можно иметь. Можно иметь богатство, можно иметь власть, можно иметь могущество. Можно жить в богатой, могущественной стране. Все можно иметь. Но если у человека нет Иисуса Христа, у него нет ничего. Потому что все, что он претендует иметь, все он потеряет, все у него ускользнет. Он неизбежно обречен умереть. За ним неизбежно придет старость, и он просто потеряет способность наслаждаться всеми теми благами, которые он так ценил. А затем неизбежно придет смерть, рано или поздно. Все земные блага, они приходящие. И благодаря святому князю Владимиру мы обрели единственное, подлинное, неприходящее, абсолютное благо. Православную веру, которая приводит нас в спасительное общение с Богом через Иисуса Христа. Православную веру, благодаря которой мы обретаем вечную жизнь. Вот для нас, для церковных людей, жизнь – это не дорога под уклон. Когда я был неверующим человеком, я понимал, что жизнь – это дорога под уклон. Вот когда мне 20 лет, я в расцвете сил. Вот кровь кипит, сил избыток, впереди кажутся какие-то блестящие перспективы, и кажется в 20 лет, что тебе никогда не будет 40. Но потом ты видишь, что жизнь идет, и она уходит. И она неизбежно уйдет. И любые блага, которые ты здесь приобретешь, они в принципе эфемерны, они приходящие. И вот где-то, начиная с середины жизни, жизнь катится под уклон. Здоровье портится, все теряется, все разваливается. Ну, я, собственно, это ожидал. А потом оказалось, что жизнь человеческая может быть устроена по-другому. Что для православного человека вся его жизнь – это восхождение к Богу. И когда человек приближается к старости и приближается к вечности, он не идет вниз, он не катится под уклон, он, наоборот, возрастает. Он возрастает в мудрости, он возрастает в познании Бога, и в конечном итоге он приходит к вечности, он приходит к жизни вечной. Потому что после смерти, как говорит Священное Писание, духи, души праведных в руке Божией, мучений не коснется их. После смерти души богочестивых христиан переселяются в присутствие Христа и пребывают там в невыразимой радости и блаженстве до времени общего воскресения. И когда наступит этот радостный день общего воскресения, мертвые восстанут для того, чтобы войти в жизнь спасенного и преображенного Богом мироздания. И мы сейчас не в состоянии понять, насколько величественна эта судьба, и насколько она прекрасна, и насколько великую и невыразимую радость приготовил Бог тем, кто уверовал в Него. Но этот дар вечной жизни, этот дар вечного спасения мы обрели благодаря тому, что святой Владимир крестил свой народ. Вот сейчас у каждого из нас есть надежда вечного спасения благодаря тому, что тогда святой Владимир обратился ко Христу. Благодаря тому, что вот он принял такое решение. Это один из тех людей, которые находятся вот в ключевых точках истории. Это, как говорит святейший патриарх Кирилл в одном из своих выступлений, это фигура библейского масштаба. Вот мы читаем Священное Писание, мы читаем об Аврааме, мы читаем об Исааке, об Иакове, мы читаем о новозаветных апостолах. Это люди, которые повернули весь курс человеческой цивилизации. И вот церковь называет святого Владимира равноапостольным, потому что он является одним из таких людей. Вот из тех людей, которые поворачивают весь ход цивилизации, от выбора которых зависят судьбы миллионов людей и во времени и в вечности. Поэтому сейчас мы имеем веру во Христа. Сейчас мы имеем упование вечной жизни благодаря святому Владимиру. И поэтому, конечно же, мы вспоминаем этого великого человека с бесконечным почтением и с бесконечной благодарностью. И думаю, что нам нужно об этом больше, так сказать, не стесняясь говорить, потому что иногда люди говорят о чем-то земном, что вот как это повлияло на политику, как это повлияло на историю, как это повлияло на экономику, как это повлияло на национальную идентичность, ну, повлияло глубочайшим образом. Мы об этом поговорим еще немножко. Поговорим об этом, конечно, повлияло. И это важно. Это важно. Но важнее всего то, что благодаря святому Владимиру мы стали, как народ, православными христианами. Благодаря святому Владимиру в восточнославянских землях укоренилась Церковь Христова. Благодаря ему у нас есть величайший дар, который только может быть, дар вечной жизни во Христе Иисусе Господе нашем. Поэтому мы связаны с святым Владимиром узами глубочайшей благодарности за величайший дар, который только может быть вообще. Даже если бы вот все на этом кончалось, мы все равно должны были бы его почитать самым глубочайшим образом. Потому что для нас святой Владимир является нашим духовным праотцом, нашим духовным прародителем, которого мы вспоминаем в эти дни. И это правильно, потому что мы должны помнить наших духовных прародителей. Почему это так бесконечно важно? Конечно, это важно с точки зрения нашего вечного спасения. Потому что когда мы верим в Иисуса Христа, мы помним и тех, кто нам его проповедовал, тех, благодаря кому мы обрели эту веру, тех, благодаря кому мы обрели церковь. И мы помним святого Владимира. И это бесконечно важно и в плане нашего земного устроения тоже. Потому что люди так устроены, и это неизбежное свойство человеческой природы, что человек всегда себя причисляет к какой-то общности. Есть такое вот понятие, как идентичность. Говорят о национальной идентичности, там часто вот. Кто мы такие, каково наше место в мире, как мы связаны с нашими предками, как мы связаны с нашими соседями, какое наше место на карте мира. И для нас, для всех восточнославянских православных христиан, для украинцев, для белорусов, для русских, основателем нашей цивилизации, ключевой фигурой этой цивилизации является святой Владимир. И это очень важно, потому что очень важно, кого мы считаем своим основателем, основателем нашей цивилизации. Вот какое-то время назад я смотрел документальный фильм про Китай, про современный Китай. И в современном Китае возводят статуи одному из полулегендарных героев. Его зовут Юй Великий. И вот этот Юй Великий, он был известен тем, что он построил систему ирригации. Там люди страдали от наводнений. Там было наводнение, соответственно, разрушение, неурожай. Там поля погибали, люди страдали очень сильно. И он организовал, он, собственно, проявил такую инженерную смекалку. Он организовал там ирригацию, благодаря которой люди избавились от этих бедствий. И современные китайцы, они этого человека всячески превозносят. Конечно, в истории Китая там разные были совершенно люди, были жестокие императоры, были люди властолюбивые, которые всех ломали через колено, которые создали государства, государства достаточно жестокие, которые держались на силе оружия, на силе меча. Но сейчас эти люди, китайцы, прославляют не их, ну, не то чтобы они их как-то сильно так затирают, но на первое место выходит человек, который сделал нечто доброе для сограждан. Мирно, который был известен мирными созидательными трудами на благо сограждан. Это очень мудрый выбор, потому что в истории любой человеческой общности есть разные люди. Есть святые, есть, ну, совсем даже не святые, а просто какие-то люди сильные, люди воинственные, люди пугающие, можно сказать. И вот в основании нашей цивилизации стоит не завоеватель, не кто-то, кто известен кровопролитиями и битвами. Хотя он был князь, конечно, он участвовал во всем этом. А человек, прославляемый за то, что он обратил свой народ ко Христу. Вы знаете, как в основании разных народов народы полагают разные моменты, разные точки. Разные события. И это очень важно, как народ на себя смотрит, как народ себя видит, какое событие в своей истории он считает самым важным. И вот нам надо помнить, что наше самое важное событие, момент основания нашей цивилизации, ситуация, вот когда мы можем сказать, вот это теперь наша страна, вот она появилась, это момент крещения Руси. Мы можем сказать, что в это время возникает наша цивилизация. Наши корни там. Мы восходим вот к этому моменту. Мы люди, крещенные святым Владимиром. И это определяет то, как мы видим себя, то, как мы видим друг друга, и то, как мы видим наше место в мире. И это определяет наше будущее. Потому что будущее людей, будущее того или иного народа, оно определяется тем, как люди видят свое прошлое, как люди себя определяют. Знаете, был какое-то время назад опрос «Имя России», и там состязались Иосиф Сталин и Александр Невский. Александр Невский, святой князь, он вышел как-то на первое место. Правда, там спорили, насколько это справедливо, насколько не было ли там какого-то обмана при подсчете голосов. Но это так или иначе показывает, что у нас не очень хорошо обстоят дела с пониманием, кто мы такие и откуда мы. Потому что, конечно, именем России достоин быть святой князь Владимир. И сегодня в наши дни идут разговоры пока что, но будем надеяться, что все это кончится установлением именно памятника, разговор об установлении памятника святому князю Владимиру здесь, в Москве. Я думаю, что он, конечно же, должен стоять, потому что это основатель нашей цивилизации, тот человек, к которому восходят наши корни.
не преклониться пред грехом дивно дело Твоя, Господи. Яко возвеличишься дело Твоя, Господи, со премудростью сотвори.
Сегодня мы сталкиваемся с необходимостью воздвигнуть памятник святому Владимиру не просто как знак нашей благодарности, но и как то, что необходимо, как напоминание, потому что Россия, и как и все страны постсоветского пространства, переживает сегодня кризис идентичности. То есть люди затрудняются с ответом на вопрос, кто мы такие, где наши герои, где наши корни, какого мы рода. И люди иногда дают довольно странные вообще ответы на такого рода вопрошения. И поэтому нам очень важно вернуться к своим корням. Очень важно помнить, откуда мы взялись, откуда есть пошла русская земля. Откуда вообще возникла наша цивилизация. И здесь нужно остановиться на одной из такой проблем самоидентификации, которая иногда у людей возникает. Потому что люди говорят, ну вот там... Была такая замечательная, великая языческая Русь, а потом пришли греческие попы и все испортили. Я вот время от времени наталкиваюсь на таких энтузиастов неоязычества, которые пытаются идентифицировать себя с дохристианскими язычниками, с некой языческой Русью. И вот... Иногда я даже слышу такие странные слова, что люди говорят, что вот христианство – это какая-то такая чужая религия, она то ли еврейская, то ли греческая, но чужая вроде. А исконно-посконное русское – это язычество. И вот тут нужно несколько слов сказать, касающихся истории. Сделать такую небольшую историческую справку. Есть разные очень неоязычники, они... Совершенно разного бывает такого типа, знаете, от каких-то безобидных любителей цветов и деревьев до каких-то вообще мрачных неонацистов. Но они обычно сходятся на том, что вот подлинная русская идентичность – это какое-то язычество, там, древнее индоевропейское язычество, там, какие-нибудь славяно-арии или еще что-нибудь в этом духе. И здесь... Важно навести, так сказать, историческую ясность. Были ли когда-нибудь русские языческим народом? И ответ на этот вопрос – нет. Никогда не было такого явления, как языческие русские. Просто не существовало в природе языческих русских. Я понимаю, что кого-то это может даже удивить, потому что мы там постоянно слышим, я даже книжку какую-то видел, «Удар русских богов». Не было такого явления, как русские боги. Не было языческих русских. И это не уникально для русских, потому точно так же не было языческих англичан, не было языческих французов, не было языческих испанцев. Ну, языческие греки вот были, да. А там языческих испанцев не было, языческих англичан. Русские, как и другие европейские народы, как общность, обладающая национальным самосознанием, общим языком, общей культурой, складывается уже в христианскую эпоху. Народы, они возникают в истории. И бывает так, что народы исчезают с лица земли в ходе истории. Мы, когда читаем Библию, мы там читаем про всяких хиттиян и прочих амориян, и мы даже не знаем, кто это такие толком. Или филистимлян, там ученые спорят, а кто такие были филистимляне? На каком языке они говорили? Какие их были обычаи? Да вот нету, никто никогда не видел живого филистимлянина. А эти люди исчезли с лица земли. Они частично растворились в других народах, частично вымерли. И народы, они когда-то возникают в истории. И вот русский народ возникает уже как народ христианский. Крещение Руси – это не просто какая-то общность становится христианской. Это возникает новая христианская общность, которой раньше не было. Это не то, что, скажем, не знаю, вот была Римская империя. Она была уже долгое время, она была уже там тысячу лет, и она стала христианской постепенно. То есть мы можем сказать, что вот эта общность, она существовала до крещения. Русских не существовало как народа, как общности до крещения. Вот, например, прочитаем отрывок, относящийся к делу, из «Повести временных лет». И эта «Повесть временных лет» перечисляет славянские и неславянские племена, из которых впоследствии складывается русский народ. «И после этих братьев стал род их держать княжение у полян, а у древлян было свое княжение, а у дряговичей свое, а у славян в Новгороде свое, другое на реке Полоте, где палачане. От этих последних произошли кривичи, сидящие в верховьях Волги, и в верховьях Двины, и в верховьях Днепра, их же город Смоленск. Именно там сидят кривичи. От них же происходят и северяне. А на Белоозере сидит Весь, а на Ростовском озере Меря, а на Клещине озере также Меря, а по реке Оке, там, где она впадает в Волгу, Мурома, говорящая на своем языке, и Черемиса, говорящая на своем языке, и Мордва, говорящая на своем языке. Вот только кто говорит по-славянски на Руси? Поляне, древляне, новгородцы, палачане, дряговичи, северяне, бужане, прозванные так потому, что сидели по Бугу, а затем ставшие называться волынянами. А вот другие народы, дающие дань Руси. Чуть, Меря, Весь, Мурома, Черемиса, Мордва, Пермь, Печора, Ям, Литва, Зимигова, Корсь, Нарва, Лива. Эти говорят на своих языках. Они от колена Яфета и живут в северных странах. То есть мы видим здесь, как летописец перечисляет ряд племен, которые имеют свои языки, имеют свои обычаи, которые не являются одним народом. Мы видим, что это просто, ну, такой конгломерат племен, которые совершенно разные. Из них часть славянские, часть финно-угорские, часть неславянские. И мы можем обратиться к еще одному тексту, который описывает, кто такие это Русь. Там упоминается, что все эти племена дают дань Руси. А кто такая, собственно, кто такие, собственно, Русь? Вот имена, упомянутые в договоре Игоря с византийцами в 945 году. «Мы от рода русского послы и купцы, Ивр, посол Игоря, великого князя русского, и общие послы, Вуефаст от Святослава, сына Игоря, Искусеви от княгини Ольги, Слуда от Игоря, племянник Игорев, Улип от Владислава, Каницар от Предславы, Шихберн Сфандр от жены Улиба, Прастин Тудоров, Лебяр Фастов, Грим Сфирьков, Прастин Акун, племянник Игорев, Кады Тутков, Каршев Тудоров, Егри Евлисков, Войст Войков, Истр Амидонов, Прастерн Бернов, Евтяк Гунарев, Шибрит Алдан, Кол Клеков, Стегги Етонов, Сфирка, Алват Гудов, Фудри Туадов, Мутур Утин, купцы Адунь, Адуб, Иггивлад, Улеб, Фрутан, Туберн, Моне, Руальд, Свень, Стир, Алдан, Тилен, Абубескарь, Вузлев, Синка, Борич, посланные от Игоря, великого князя русского, и от всякого княжья, от всех людей русской земли. И мы видим здесь, что эти имена, они звучат как-то, ну, не по-нашему, они как не по-славянски звучат. И в самом деле это имена скандинавские. Русью в повести названы люди, которые носят такие имена, как Стегги, Гунастр, Фрастин, Игиот, Турнберн, а берут они дань самых разных племен. Как пишет Ключевский, княжеская дружина, служа орудием администрации в руках киевского князя, торгуя вместе с купечеством больших городов, носила вместе с ним и специальное название «Руси». До сих пор не объяснено удовлетворительно ни историческое происхождение, ни этимологическое значение этого слова, этого загадочного слова. По предположению автора древней повести о русской земле, первоначальное значение его было племенное. Так называлось то варяжское племя, из которого вышли наши первые князья. Потом это слово получило сословное значение. Русью в X веке по Константину Багрянородному и арабским писателям назывался высший класс русского общества, преимущественно княжеская дружина, состоявшая в большинстве из тех же варягов. Позднее Русь или Русская земля, выражение, впервые появляющееся в Выгоревом договоре 945 года, получило географическое значение. Так назывались преимущественно Киевская область, где гуще осаживались пришвые варяги. Поляне, яшины, незовомая Русь, по выражению начальной летописи. Наконец, в X-XI веках, когда Русь как племя слилась с туземными славянами, оба эти термина, Русь и русская земля, не теряя географического значения, являются со значением политическим. Так стала называться вся территория, подвластная русским князьям, со всем христианским, славяно-русским ее населением. То есть мы видим, что русский народ, как единая общность, он возникает уже после крещения. И мы видим, что в языческие времена существовали предки русских, различные славянские, а также финно-угорские и отчасти скандинавские племена. Но в это время мы еще не можем говорить о существовании русских как народа. Мы тут не составляем какого-то исключения. Языческих англичан, например, тоже никогда не существовало. То есть, конечно, существовали различные языческие германские племена. Саксы, англы, фризы и другие, которые, поглотив остатки кельтов, впоследствии сложились в английский народ. Но англичане, как таковые, как нация, складываются уже в христианскую эпоху. Превращение различных германских племен в англичан, как и превращение различных славянских, финно-угорских и скандинавских племен в русских, не было чем-то моментальным. Это был длительный процесс. Как, впрочем, и христианизация обоих нарождающихся народов. Но на входе и на выходе из этого процесса разные этнические общности. Англичане – это не саксы. Русские – это не дриговичи. Если бы кто хотел изображать из себя языческого руса, ему следовало бы взять имя вроде Руальда или Гунастр и начать говорить на том явно не славянском диалекте, из которого эти имена происходят. Русская культура и русская идентичность складывается именно как христианская, православная культура. Не существует такого явления, как русская языческая культура. Более того, само понятие «русские» закрепляется за восточнославянской общностью уже в христианскую эпоху. То есть русский народ с самого начала формируется как народ, созданный православной церковью. Потому что народ определяется, естественно, языком, культурой, самосознанием. И вот благодаря проповеди церкви, благодаря тому, что получает распространение грамотность, а это фундаментально важно для языка, грамотность. И эта грамотность, конечно же, абсолютно четко связана с церковью. Практически единственные грамотные люди в ту эпоху – это представители церкви. И большинство текстов в эту эпоху – это тексты, связанные с церковью. Мы видим, что именно церковь становится тем ферментом, то есть закваской, которая создает русский народ. Так исторически складывается, что русский народ создается церковью. Наши предки определяли себя как православных христиан. И сам процесс формирования русских как народа, он был связан именно с православным христианством. Как человек определял себя как русского, он определял себя как православного христианина. И множество людей, которые влились в состав русского народа, они влились благодаря тому, что они крестились, благодаря тому, что они стали православными христианами, и благодаря этому присоединились к русскому народу. Вот можно почитать, как происходило переселение, продвижение русских в Сибирь, на Восток, как люди не знали о существовании расизма, тогда этого не было ничего, но для людей было очень важно крещение. И вот люди вступали в браки с местными жителями после того, как они крестились. И эти местные жители становились частью русского народа. Ну и, соответственно, человек, оставлявший православную церковь, он тем самым выпадал из русского народа. Для наших предков, для всех людей, На протяжении всей нашей тысячелетней истории русский – это был человек прежде всего православный. И человек, даже было такое, даже относительно недавно, в XIX веке, было такое выражение, мы его можем встретить в литературе той эпохи, стать русским. То есть перейти в православную церковь. Например, немец на русской службе мог стать русским, это означало перейти в православную церковь. При этом у него была немецкая фамилия, он, конечно, был немецкого происхождения, но поскольку он становился православным человеком, он уже воспринимался окружающими, и он воспринимал самого себя как русского человека. То есть наша идентичность, она сформировалась в лоне православной церкви. Ну, не все с этим согласятся, и можно еще сказать несколько слов о наших неоязычниках, о попытке создать такую искусственную идентичность. И вот проблема с неоязычеством, с тем, что эта идентичность, ну, во-первых, полностью фэнтезийная, она полностью выдуманная. Самое древнее европейское неоязычество, самая древняя форма европейского неоязычества, которая имеет непрерывное преемство, ему порядка 200 лет. Это в Уэльсе есть такой культ друидов, и там эти друиды, они ходят в этих своих друидских облачениях, и там около Стоунхенджа что-то такое совершают, какие-то свои ритуалы. Так вот, это восходит к какому-то уэльскому деятелю конца XVIII века, который был огорчен на английский империализм, и он решил возрождать уэльские обычаи, валийские обычаи, и он буквально выдумал, ну, талантливый был человек, буквально выдумал этот друидический культ, объявил его древним, восходящим там каким-то еще дохристианским, даже до римским временам, но они до сих пор этот культ отправляют. Это самая древняя форма. Все остальное европейское неоязычество – это более-менее фэнтези. Это даже не реконструкция того, что когда-то было, это ролевая игра, в общем-то. Это имеет примерно такое же отношение к реальности и примерно такое же отношение к реальному язычеству, которое было в дохристианских славянских племен, как, ну, не знаю, ролевые игры по профессору Толкину. Потому что славянское язычество как живая традиция, она не выжила, ее нету просто. Текстов она после себя не оставила. И все, что у нас есть в качестве языческого наследия, это сочинено относительно недавно. Известный текст Велесова книга, он совершенно очевидно, по мнению всех филологов, сочинен недавно относительно, в 20 веке, потому что филологи, они знают, как развивается язык, там есть свои законы, и язык, он не развивается произвольно, вы всегда можете грамотный лингвист, он всегда может отличить, насколько этот язык древний. И вот для филологов очевидно, что Велесова книга, она написана недавно. И неоязыческая идентичность, она, во-первых, искусственная, она полностью придуманная, полностью сконструированная, и, во-вторых, она достаточно враждебная по отношению к подлинной русской идентичности. Потому что подлинная русская идентичность, она всегда православная. Так исторически сложилось. Это может нравиться, это может не нравиться, но так исторически сложилось, что русские люди формируются как народ, как культура, как некая общность, которая сама себя осознает, как общность православных христиан. И тут стоит, наверное, поговорить об еще одном вопросе. Почему так важно держаться этой своей исторической идентичности? Держаться наших православных христианских корней? Дело в том, что время от времени общество переживает приступ такой, знаете, массовой социальной болезни, как ненависть к своим собственным корням. Она может проявляться по-разному. Она может проявляться вот как большевистский переворот, когда говорили, что там вся история, предыдущая история, вся историческая Россия – это проклятый царизм, это проклятое прошлое, это сплошное мракобесие, вот святые – все это там обман, а вот мы все это сломаем, мы все это отбросим, мы все это снесем, и на месте этих снесенных православных церквей построим какое-нибудь светлое будущее. Ну, эта программа была выполнена частично, то есть церквей посносили, но со светлым будущим как-то не сложилось. То есть со светлым будущим как-то вот, ну, мы знаем, что там было, о чем нет нужды сейчас говорить подробно. И это болезнь, отрицание собственных корней. Она не исчезла, и когда завершился коммунистический эксперимент, в 90-е годы многие иностранцы отмечали у части образованных русских такое явление, как ненависть к собственной культуре, когда человеку, ну, откровенно не хочется быть русским. Ну, вот его угораздило родиться русским, ну, не повезло, ну, попал. А вот ему очень хотелось бы быть кем-то другим, там, англичанином, американцем, французом, там, немцем, в общем, цивилизованным европейцем. И человек смотрит на свою страну, на ее историю, на ее культуру, на святого князя Владимира как-то так криво и косо. Он говорит, а вот там этот святой Владимир, он был такой и сякой. Он действительно до своего обращения был такой и сякой. Действительно, он сам о себе говорит, я был зверь, а стал человек. И, конечно, как это обычно бывает, и более того, жития святых это даже подчеркивает, но это не скрывает никогда, что до своего обращения был один человек, а после обращения другой совсем. Вот Христос его уже преобразил. Люди, которых откровенно раздражает святой Владимир, люди, которые в интернете, вот когда сейчас празднуют свою память, когда обсуждается установка памятника, они исходят там, во всяких остротах, там, всячески это высмеивают, им все это неприятно, им все это не хочется. Это известная достаточно болезнь, нежелание принадлежать к своим собственным корням. И это именно болезнь, потому что вы не можете поменять корни. Знаете, вот я такой приведу пример. Был такой популярный одно время певец американский Майкл Джексон. Он родился темнокожим. И это, конечно, само по себе хорошо, нет ничего в этом плохого или недостойного. И все с ним было в порядке, такой миловидный темнокожий юноша. Но он решил сделаться белым и пошел там на ряд пластических операций, на какую-то химическую обработку лица, и у него лицо приобрело такую странную кукольность. И кожа была такого несколько неестественного цвета. И не очень у него счастливая сложилась судьба, но в 51 год умер, там, предположительно, от передозировки снотворного. Но человек пытался переделаться, и получилось гораздо хуже. Потому что, особенно вблизи, его лицо выглядело просто страшно. Оно в любом случае выглядело неестественно, а вблизи просто страшно. Или бывает, что человек не может примириться со своим полом. Вот бывают мужчины, которые страдают таким вот расстройством, их все время тянет переодеваться в женскую одежду. И понятно, что мужчина, который переоделся в женскую одежду, это не женщина. Понятно, что это просто мужчина, у которого какие-то проблемы. А бывают люди, которые вообще делают операции по перемене пола, но нельзя пол реально переменить. Потому что у человека все равно остается скелет, у человека все равно остается генетическая структура, у человека все равно остаются гормональные все механизмы от его подлинного биологического пола. Можно просто нанести себе тяжкие повреждения и там, пытаться маскироваться под пол, к которому человек не принадлежит и никогда не будет принадлежать. Или вот представьте себе березу, которая страшно недовольна тем, что она береза и хочет быть пальмой. Не сможет она быть пальмой. она физически не может быть пальмой. Все, что она может быть, она может быть либо хорошей, либо не очень хорошей березой. И бывает так, что люди, которые родились русскими, они не хотят быть русскими. Они хотят быть кем-то еще. Там хотят быть какими-то такими обобщенными европейцами, хотя европейцы на самом деле знают и обычно чтут свои корни. Они хотят быть американцами, они хотят быть кем-то еще. И вот проблема в том, что этого не получится просто. Вы не можете поменять свою идентичность. Вы не можете пересесть на другие корни. Потому что любая культура, она формируется веками. Она формируется своей историей. Вот там у тех же англичан, у них своя история. Они, как культура, как нация, сформированы событиями, которые в их истории происходили. Это очень интересная история, в которой много чего произошло. Все это отразилось на том, что они из себя представляют как народ. У нас другая история. Мы не можем переделаться под кого-то другого. И время от времени у людей возникает такая мысль, что нужно под кого-то переделаться. И я время от времени вижу, читаю о людях, которые говорят примерно так. Вот посмотрите, там Западная Европа, Соединенные Штаты – это более успешная цивилизация, более богатая, более благоустроенная. Давайте мы оставим все, что делает нас русскими, и попробуем переделаться под них, под эту более успешную цивилизацию. И можно там спорить о том, насколько это морально допустимо, но самое главное, что это невозможно. Это все равно, как делать операцию по перемене пола. Это, во-первых, неправильно, во-вторых, ничего не получится. Мужчину нельзя сделать нормальной, здоровой женщиной. Не получится. Он все равно останется просто сильно поврежденным мужчиной. Из русских людей нельзя сделать англичан или американцев, там, или французов. Это не получится. Потому что тот культурный код, те культурные гены, которые у нас есть, их нельзя переделать. Любое развитие, любое продвижение к чему-то лучшему, оно возможно только исходя из наших собственных корней. Вы не можете развиваться, отрезав себя от своих корней и пытаясь подключиться к каким-то другим корням. Так не получится. Будущее возможно только в том случае, если вы опираетесь на свое реальное прошлое. Человек, который относится к своему прошлому с презрением, у него не будет будущего. Общество, которое относится к своему прошлому с презрением, у него будущего не будет. Это абсолютно тупиковый путь, когда человек не чтит своих предков. Это абсолютно тупиковый путь, когда человек пытается переделаться под кого-то другого. В лучшем случае получится такой Майкл Джексон, которого, издалека, знаете, там, на фотографии с небольшим разрешением можно принять за белого, но когда смотришь поближе и думаешь, ну зачем человек себя так изуродовал? Или когда эти несчастные люди, которые пытались переменить пол, и тоже на них смотришь, думаешь, зачем они это сделали? Почему они не остались в том виде, в котором их Бог создал? И вот то, что мы принадлежим к определенной культуре, культуре, которая восходит к святому князю Владимиру, это часть божественного промысла. Это не что-то такое, что мы могли бы переменить. Это также невозможно переменить, как мы не можем переменить наше ДНК. Как мы не можем переменить наши черты лица. Это то, что мы унаследовали, и это то, что мы должны принять, если мы хотим дальше развиваться. Это то, на что мы неизбежно опираемся, и в этом отношении мы должны признать, что мы отличаемся от других культур, и это нормально, в этом ничего нет неправильного, это не к тому, чтобы их уничижать, это просто совершенно нормально и естественно. У нас есть телефонный звонок, да, слушаю вас.
Здравствуйте, с праздником.
И вас с праздником.
Спасибо. А скажите, пожалуйста, вот в этом разрезе разговора, Вот, например, выкресты из евреев, они что-то оставляют или вообще вот кто переходит в другую веру? Вы вот как-то говорите о русских, что русские там, ну, они все равно будут русскими, а те вот кто переходит в православную веру и меняют, так сказать, национальность свою, и не хотят уже быть там татарами, евреями, а, ну, татары, может, сейчас еще и хотят, уже раньше не хотели. Вот скажите, пожалуйста, как с этим быть, самоопределением?
Ну, я думаю, что еврей, который приходит ко Христу, он как раз приходит к себе домой. Потому что и Пресвятая Владычица наша Богородица, и святые апостолы, и сам наш Господь Иисус по плоти евреи. Он есть еврейский мессия, предреченный еврейскими пророками, который послан Богу к народу Израиля. То есть, на самом деле, самая естественная, самая натуральная вещь на свете – это еврей, который приходит ко Христу и принимает крещение. Потому что первоначальная, самая ранняя церковь, она еще там, там еще решаются вопросы, если мы почитаем Деяния, там еще решаются вопросы, на каких условиях принимать язычников, потому что все евреи, потому что все они были иудеями по происхождению и вероисповеданию. Поэтому, когда еврей приходит ко Христу, он приходит к себе домой, он возвращается в церковь, которая создана еврейскими апостолами. Вот, поэтому как раз он-то как раз не теряет своей идентичности, он ее, наоборот, обретает. Что касается людей, которые не принадлежат к русскому народу, но являются православными, православие никогда ни за кем не отрицает его национальности. То есть православие – это не инструмент ассимиляции, и это не инструмент поглощения чьей-то национальности. Мы ни в коем случае не стремимся как-то уничтожить в других людях их национальные обычаи, их национальное лицо. Есть крещенные татары, их называют крещены, и это нормально, совершенно естественно. Другое дело, что русская культура, когда мы говорим о культуре, она, безусловно, создана православной верой. Вот мы говорим об этом. Русская культура есть культура православная. Она не является единственной православной культурой ни в коем случае. Есть другие православные культуры, есть древняя грузинская православная культура, есть сербская и так далее. Но русская культура создана именно православием. И, конечно же, тут важно это отметить, чтобы тут тоже не было ошибки. Православие – это не этническая религия ни в коем случае, это вселенская религия. И русская культура создана православием, но это не значит, что православие, оно как-то исключительно для русских, ни в коем случае. Оно для всякого человека, который придет к покаянию, вере в Господа нашего Иисуса Христа. То есть здесь у нас вера во Христа, безусловно, важнее, чем национальная идентичность, но если человек не русский приходит православие, приходит к церкви, от него ни в коем случае не требуется отрекаться от его национальности, от его происхождения. Есть масса нерусских православных людей, которые принадлежат к своим народам, которые при этом являются, несомненно, полностью православными людьми. Но нужно рассмотреть еще один вопрос о том, кто такие русские, о которых идет речь в летописи. И мы видим, например, вот когда мы читаем памятники древнерусской литературы, мы видим о том, что русскими в, ну, например, там в слове о законе и благодати у митрополита Илариона Киевского, русскими названы предки нынешних русских, украинцев и белорусов. То есть слово «русские», оно относится ко всем, к предкам всех трех народов. То есть, когда мы говорим «русские», в этом смысле, там «русские как православные», мы не говорим именно об этнических русских в современном смысле, мы говорим о предках людей, о предках русских, украинцев и белорусов. Вот сейчас есть многие люди, которым это неприятно слышать. которые очень мучаются из-за того, что в нашей древней литературе православные жители Киева, например, названы русскими, никак иначе. Князья их названы русскими, святые их названы русскими. Но таково же реальное положение дел. Мы все принадлежим к одной и той же православной восточнославянской цивилизации. Эта цивилизация может переживать разные смуты, разные потрясения. Она может переживать внутри себя гражданские войны, но она остается одной цивилизацией. Вот как мы можем вспомнить, как была война за независимость британских колоний, которая кончилась образованием Соединенных Штатов. Была война, была враждебность, там были открытые боевые действия, но при этом это были люди, говорившие на одном языке, исповедующие одну религию, принадлежащие к одной цивилизационной традиции, которая никуда не делась из-за того, что вот у них были такие сложные отношения между собой. И точно так же никуда не денется, не пропадет наше цивилизационное единство. Мы все дети святого князя Владимира. И нам очень важно об этом помнить. Но время нашей сегодняшней передачи подходит к концу, но я очень надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания, всего вам доброго.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».
Дорогие соотечественники, я, матушка Людмила Кононова, приглашаю вас на выставку-ярмарку, которая будет проходить в Сокольниках. Здесь, на стенде радио «Радонеж», я с радостью подпишу для вас и ваших близких мои аудиоальбомы, книжки и расскажу о ближайших концертах и моих авторских поездках на Бутовский полигон и в Переделкино в дом-музей Бориса Пастернака. Здесь же, в секции «Радио Радонеж», вы сможете сделать пожертвование в поддержку любимого радио. Ярмарка будет проходить в Сокольниках с 17 по 22 сентября в павильоне номер 7А. От метро «Сокольники» будет ходить бесплатный микроавтобус. Храни всех Господь!